Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Армия РФ провела механизированный штурм в Покровске, сообщил 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск 10 декабря. Во время штурма российские войска использовали бронированную автомобильную и мототехнику. Российские войска начали атаку с самого утра, пытаясь использовать плохую погоду, чтобы прорваться с южного направления в северную часть города, добавили в сообщении. Работа по уничтожению техники и личного состава противника продолжается, сказали в корпусе. Проект Deep State также сообщил о попытке штурма Гришина. Напомню, это село на северо-западе от Покровска. Во время штурма агрессор применил минимум 10 единиц мототехники и 40 пехотинцев, написали аналитики. В то же время они добавляют, что эта атака подтверждает, что противник прочно закрепился в центральной части города, ниже железной дороги, и теперь может использовать этот район, чтобы передвигаться и накапливать силы и средства. Открытые источники, на которые ссылается Американский институт изучения войны, показывают, что российские войска пока не захватили Покровск, но ситуации в районе города и в районе его города-спутника Мирнограда остается напряженной. По оценке института, для захвата этих городов противнику потребуется больше времени и ресурсов. В то же время Генштаб ВСУ в минувшие сутки на Покровском направлении сообщил о 49 штурмах. Интенсивность атак на этом направлении остается довольно высокой. Так что сегодня мы поговорим, будет ли армия РФ пытаться додавить Покровск техникой, есть ли риск новых бронештурмов и почему российские войска начали продвигаться в Северске. Сегодня с нами в гостях будет Сергей Окишев, офицер отдела коммуникации 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск. Также к нам присоединится Дмитрий Запорожец, спикер 11-го армейского корпуса, подполковник ВСУ, и Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Друзья, напоминаю, чтобы вы писали, откуда вы нас смотрите. Мы понимаем, что Россия в оккупации блокирует YouTube, поэтому нашей аудитории, которая пребывает на оккупированных территориях, очень сложно смотреть наши эфиры. Если у вас удается, то, пожалуйста, напишите, откуда вы нас смотрите. Если смотрите нас с подконтрольной территории Украины, то также нам напишите об этом. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Начинаем, как обычно, с фронта.
Северск. За прошлые сутки российские войска атаковали возле Свято-Покровского. Часов Яр. Штурмы с севера под Миньковкой. Константиновка. Атаки в сторону города. На юг от него Александра Шультина, Плещеевка. С запада Ильиновка, Русиньяр, Яблунивка, Софиевка. Покровск. Атаки в городе и на флангах. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецка, Днепропетровская и Запорожская областей. Александровское направление. Российские штурмы под Филией, Вороным, Степовым, Успеновкой, Ивановкой, Новоселовкой, Сосновкой, Зеленым Гаем, Вербовым, Вишневым, Егоровкой, Красногорским и Рыбным. Гуляйпольское направление. Бои под Гуляйполем, Солодким и Зеленым. Лиман. Россияне давят в сторону Лимана. Под Новоегоровкой, Грековкой, Новоселовкой, Торским, Заречным, Чернещиной, Александровской. Дробышева, Ставками и Ямполем. Купинск. Атаки РФ зафиксированы в Петропавловке и Куриловке.
Итак, поговорим о том, что происходит сейчас в Покровске и Мирнограде. На связи 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск. К нам присоединяется Сергей Окишев, пресс-офицер. Сергей, здравствуйте.
Витаю вас.
Видели мы сообщение у вас о механизированном штурме. Расскажите подробнее, какую именно технику использовал противник. Мы увидели, вы написали бронированная, автомобильная и мототехника. Есть какие-то подробности, что именно использовал противник?
Так, противник використовував важку броньовану техніку, на якій і всередині, який і на броні знаходився особовий склад противника. Також він використовував автомобільну техніку, в тому числі і броньовану автомобільну техніку, а також легку техніку. Це мається на увазі мотоцикли, багі тощо.
Вот также в сообщении говорится, что противник использовал плохую погоду. Расскажите, какая сейчас погода в Покровске? Мы видим, вот, что даже снег как будто видно, да?
Так, нещодавно в Покровську, ну, взагалі в в тому регіоні випав сніг. Сьогодні зранку був і вчора, і сьогодні був туман, і тому противник намагався використати ці для нього сприятливі погодні умови. Проте наша аеророзвідка працює в будь-яких навіть от таких екстремальних погодних умовах. І не тільки аеророзвідка, як ми бачимо, і ударні дрони, вони також працюють, знаходять та знищують техніку та особовий склад противника.
Сергій, як думаєте, будуть повторятися от такі попитки технікою використовувати її во время штурму в Покровське?
За нашими даними, противник продовжує накопичувати техніку на околицях Покровська та в південній його частині, тому ми не виключаємо такий варіант.
А наскільки взагалі удобно в місті самому, де городська застройка, використовувати от тяжелу техніку?
Використовуємо важку техніку, як і противник намагається використовувати, так і Сили оборони України успішно використовують. Так, нещодавно днями 68-ма окрема єгерська бригада відпрацювала дуже добре по ворожим позиціям всередині міста Покровськ з танків «Леопард». Тому так, всередині міста можливо і доцільно використовувати важку техніку.
Угу. Корпус 7 також опублікував відео, в якому штурмовики полка «Скеля» піднімають український флаг, як заявлено в центральній частині Покровська. При цьому вот, Сирський позавчора говорив, що сили оборони контролюють северну частину міста. Це показано і на карті Deep State. Тобто штурмовики, я так понимаю, что зашли вот эту серую зону в центральной части. Расскажите, какова цель здесь была? Выглядит достаточно рискованно оно.
Державний прапор України, а також прапори підрозділів в центральній частині Покровська підіймали не тільки бійці «Скелі», а й 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Подібне відео також було опубліковано нещодавно. Ціль дуже проста – заходити в ту чи іншу частину міста Покровськ, яке так чи інакше контролюється ворогом, знаходити ворога безпосередньо на землі, знаходити його спостережні вогневі позиції та знищувати їх. Оця основна ціль груп, штурмових груп Сил оборони України, які безпосередньо на землі знаходять та знищують ворога.
Угу. Давайте немножко поговорим и о том, что произошло на днях. В корпусе сообщили об организованном таком отходе из сел Лысовка и Сухой Яра. Это на юге от Покровской Мирноградской агломерации. Deep State также вчера еще одно обновление карты опубликовал. Видим, что там немного выровнялась линия фронта. Расскажите подробности, насколько возможно, вот этой операции, как это повлияло теперь на фронт?
В першу чергу це повлияло на життя та здоров'я тих військовослужбовців, які знаходилися на позиціях в селищах Лисівка та Сухий Яр. Тому що основна наша мета Сил оборони України, звісно, по-перше, це зупинка дій ворога та його фізичне знищення, але в пріоритеті у нас стоїть все-таки збереження життя та здоров'я українських військовослужбовців. На превеликий жаль, ті позиції, які утримували Сили оборони України в Лисівці та Сухому Яру, опинилися практично в сірій зоні. І тому командуванням було ухвалене рішення про вивід цих людей з цих позицій на більш вигідні. По суті, ми нічого не втратили, тому що по факту це були спостережні позиції. Наразі ми так само можемо все це виявляти і знищувати за допомогою безпілотних літальних апаратів. Була підготовлена спецоперація по виводу цих людей з цих позицій. І наразі вони там, де вони більш корисні і більше можуть принести користі саме на цьому напрямку.
А потери були во время этой операції?
Я не можу вам сказати, відповісти на це запитання.
Услышали. Мы понимаем также, что эта операция, вот она была проведена под таким информационной тишиной. Действительно, позже узнали о том, что это случилось. А агрессор знал о планах вот этого отхода ВСУ? Понимаем, что они также могут из открытых источников получать какую-то информацию, плюс разведка.
У відкритих джерелах жодної інформації про цю операцію не було.
Угу. А мешает ли вообще вот при планировании таких операций информация, которая публикуется в открытых источниках?
Звісно, будь-яка інформація, яка витікає у відкритий простір до того моменту, як операція відбувається, звісно, вона заважає, і це йде тільки на користь ворогу, і він може протидіяти цій спеціальній операції. Тому в будь-якому разі декілька часу це обов'язкова умова.
Угу. Мы также вот наблюдаем за ситуацией в Мирнограде. Недавно издание «Украинская правда» писало о том, что существует условный такой коридор выхода из Мирнограда. Это пару километров серой зоны между частично захваченным селом Ривне и захваченным селом Красный Лиман. Мы понимаем, что ситуация с логистикой, она очень быстро может меняться в этом районе. Один маршрут, который сейчас доступен, может быть уже недоступен спустя там некоторое время, и меняется ситуация очень быстро. Что сейчас с возможностью выходить из Мирнограда?
Наразі основна задача Сил оборони України і десантно-штурмових військ, зокрема, це розширення цього логістичного коридору. Наразі ситуація є вкрай важкою, логістика відбувається наразі здебільшого за допомогою бомберів, важких дронів, а також наземних роботизованих комплексів, в тому числі і евакуація поранених.
Мы даже видели, вот недавно опубликовали видео, которое мы сейчас можем наблюдать, как на Покровском направлении вот произошла эвакуация с помощью наземного роботизированного комплекса. А насколько сейчас, Сергей, активно противник заходит в сам Мирноград? Есть ли угроза окружения отдельных каких-то районов в самом уже городе?
Противник наразі зосередив свої зусилля саме на штурмах південно-східного напрямку Мирнограду. Наразі це ніяк не пов'язано з логістичним коридором до самого міста. Вони намагаються пробитися саме ось на цьому, на південно-східному напрямку. В противагу Сили оборони навпаки сконцентрували свої зусилля на північному відтинку Мирноградського міста Мирноград, так, аби розширити цей логістичний коридор.
Угу. Ну і останній вопрос. Який самий плохий сценарій розглядає ваше командування на цьому напрямку? Які головні угрози, в тому числі для підрозділів, які знаходяться в Мирнограді і в Покровську?
Ну, ми маємо, як військові, бути готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Проте наразі стоїть задача втримувати наші позиції, наші рубежі і лінії оборони, покращувати положення та розширювати логістичні коридори.
Сергей, спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. С нами был Сергей Окишев, офицер отдела коммуникации 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы посмотрим еще на один участок фронта, а именно на Северск. Недавно Deep State обновил карту. Буквально вчера увидели мы о том, что подвинулась красная зона в самом городе. Ну и что там происходит, мы обсудим детальнее с 11-м армейским корпусом. С нами на связи Дмитрий Запорожец, спикер 11-го корпуса. Дмитрий, приветствую.
Да, добрый вечер.
очень долго линия фронта здесь была довольно стабильная, и как-то на фоне Мирнограда, Покровска внимание от Северска отошло, но вот сейчас видим такую достаточно тревожную картину на Дипстейте, когда большая часть города уже, ну, как минимум половина его пребывает в красной зоне, остальная серая зона, еще небольшой участок находится под контролем ВСУ, согласно карте Дипстейт. Расскажите, какая ситуация в городе, уже идут городские бої?
Ну, якщо, скажімо так, хронологічно дивитись на ті речі, які ми, в принципі, озвучували вже давно, про те, що противник вже певний період часу мав змогу заходити в північну частину, чого нічого нового з розвиток щодо сьогоднішнього розвитку ситуації для нас нічого нового не склалось. Картина погіршилась виключно за рахунок погодних умов. Ви, можливо, пам'ятаєте, ми з вами, в принципі, теж не один раз обговорювали, що противник намагався зазвичай проводити штурмові дії Сіверська по відкритій місцевості з застосуванням великої кількості особового складу і техніки. Якщо брати минулорічну ситуацію, вона також в цей період була загострена, однак ми справлялися з усіма діями противника, тому що позиції були подалі від Сіверська наші, і противника виявляли на підступах, і противник активно застосовував саме складову з використанням броньованої техніки і використовував велику кількість особового складу. Певний період часу він продовжував також активно тією ж тактикою діяти, однак, можливо, через якийсь вичерпний ресурс, можливо, за рахунок того, що противник відслідковував погіршення погодних умов на Донеччині, ситуація почала загострюватись, і наш командир корпусу робив заяву 1 грудня, з нами співпрацював один з українських телеканалів, де на той момент противника в Сіверську не було. Тобто він з'являвся, але однак у нас були можливості його зачищати. Але погіршення погодних умов дало можливість противнику накопичуватись, зокрема, на шахту номер 6 він активно заходив це в північній стороні, а також почав активніше з'являтися в південній частині міста, а вже знищували його ми по всіх локаціях. Наприклад, 19 і 25 числа це були мотоштурми з Верхньокам'янського. Противник по центральній дорозі просто в Сіверськ намагався рухатись, і другий штурм, це перший штурм, там до 11 мотоциклів було, якщо не помиляюсь, другий 6, і практично вони їхали на, скажімо так, по трупам своїх побратимів і намагались таким чином виявити наші позиції, з'ясувати, чи заміновані підходи до Сіверська по цій техніці, підготовлювали відповідно під це все засоби і ресурси, затарювалися там, якщо можна так сказати, FPV-дронами і такі іншими складовими для знищення самої броньованої техніки. В цей же період часу противник все ж таки вирішив, що буде накопичуватись за рахунок малих піхотних груп, які рухалися постійно. Тобто нон-стоп в певний момент часу виявляли і знищили. Однак, враховуючи, що ту кількість ресурсів, яких потрібно спрямовувати саме для знищення противника, чи то в нічний час доби, чи то в туман, чи то в дощ, в залежності від погодних умов, вони, звісно, обмежені. Тобто тепловізійних дронів десь в якийсь момент може не вистачати. Тепловізійних FPV-шок їх використовуємо для знищення противника. Противник розуміє, що використання йде і продовжує діяти малими піхотними групами по тим же маршрутам, по трупам своїм товаришів. І таким чином противник мав змогу в якийсь момент накопитися і в південній, і північній частині міста, і з ними вже важче стало проводити зачистку, і противник активніше почав переміщуватися по самому місту. Таким чином, за рахунок переміщень, він, в принципі, вскривав наші позиції, де знаходяться сили оборони, де знаходяться, в тому числі, оператори дронів, і почав на цій позиції взаємодіяти. На сьогоднішній день така картина, що противник дійсно є в місті, ми з ним дійсно намагаємося його знищувати по всій території міста, яка нам підконтрольна, і там, де знаходиться противник. Залученість засобів, які наразі ми використовуємо, зокрема, 54-та окрема механізована бригада в більшості, скажімо так, своїй відповідає за саме за оборону міста Сіверськ, то там активне йде знищення противника. Настільки він буде зараз і подальшому користуватися погодними умовами, і в тому числі противник, який вже зрозумів, що якась кількість його особового складу перебуває в населеному пункті Сіверськ, звісно, він буде застосовувати для накопичення особового складу резерв. Як буде в подальшому розгортатися ситуація, наразі незрозуміло, адже керівники всіх рівнів, чи то командир корпусу, командир бригади, командувач Весхід, всі зосередили свою увагу не тільки на сьогоднішній день на Покровську, да, як ми говоримо, що частина нашого, так, наших поглядів були зосереджені туди, а на сьогоднішній день маємо і динамічний розвиток ситуації по населеному пункту Сіверськ. Тому важко сказати, що буде завтра, чи то післязавтра, чи вдасться противник до зухвалого штурму, в тому числі з використанням броньованої техніки, покаже час. Хто в даному випадку виграє, якщо буде погіршуватись погода і нічого, якихось сонячних днів не буде, то, звісно, від цього виграє противник. Наскільки активно ми будемо протистояти, які сили і засоби будуть залучені до цього протистояння, це вже залежить від рівня керівництва, від того ж командира корпуса, від командира угрупування, командувача угрупування «Схід». Тобто, звісно, туди потрібно буде залучати якісь додаткові сили. Така наразі ситуація по Сіверську.
Аналітики Deep State вот также анализируя ситуацию в Сіверську, пишут, что сейчас препятствием стала река Бахмутка, по линии которой разворачиваются наиболее активные бои. Насколько это серьезная преграда во время вот таких городских боев в городе?
Ну, якщо противник масово застосовує особовий склад в цілому, то навряд чи, скажімо так, річка дає особливо наші переваги перед противником, який постійно рухається, динамічно намагається поповнювати свій особовий склад. Тобто на сьогоднішній день це більше не як, скажімо так, стримуючий фактор, а більше як фактор, на який противник на сьогоднішній день не звертає уваги.
Также Deep State пишет, что пехота противника единична, но фиксировалась и за Сіверськом в зонах ответственности смежных бригад. Встречались ли такие поодинокие случаи фиксации противника уже за Сіверськом?
За Сіверськом наразі більше вони були зосереджені там, де з'являвся противник, його знищували. Це Свято-Покровську були випадки, дійсно. І був прикрий випадок, коли, ймовірно, противник нашого військовослужбовця, який здавався в полон, застрелив. Прикрий випадок, адже таким чином противник порушує всі норми міжнародного гуманітарного права. Ця група зі слів наших побратимів від 10-ї гірсько-штурмової поплатилася за цей вчинок, вони були знищені, але такий випадок дійсно мав місце. Чи на сьогоднішній день противник десь з'явився по Сіверську, станом на сьогоднішню годину, я поки що про такі випадки не знаю.
Вот когда в обществе дискутируют насчет вопроса Покровска и Мирнограда, то сторонники продолжения обороны городов приводят вот такой аргумент, что если отходить из городов, то отходить придется на большое расстояние, так как противник получит высотные дома, следовательно, горизонт у него увеличится, а защитники украинские отойдут в поле под российские дроны. Ситуация в Сіверську похожа. Что за Сіверськом?
Якщо брати географічну розположеність Сіверська, то він все ж таки знаходиться в низині. Тобто, якщо навколо Сіверська, а це найближчі такі болючі точки, які можуть бути, це Закітне, звідки там є висоти, і якщо противник займе ці висоти, то буде прикро, скажімо так, в першу чергу Слов'янську. Тому основні наші сили на сьогоднішній день протидія противнику саме щодо захоплення цього населеного пункту Сіверськ. Він, якщо дивитись і що відбувалося з ним з початку повномасштабного вторгнення, то він, в принципі, вже в 22-му році був максимально зруйнований, і там не лишалось адекватного населення або люди, які, скажімо так, якісь переслідували причини для себе подальшому продовжувати якесь нормальне життя, то вони з війська виїхали. По даними військової адміністрації, там залишалось близько 200-220 людей, і на сьогоднішній день вже є пропагандистське відео, де росіяни знайшли двох мирних жителів, скоріше за все, це жителі Сіверська, і вони вже з ними записали пропагандистське відео. Такий факт уже є. Наступні дії – це противник активно намагається в різних частинах міста показувати свої триколори, на відео фіксувати, на фото і таке інше. Тобто, якщо брати ситуацію на сьогоднішній день, то противник активно намагається створити пропагандистську картинку і для того, щоб в подальшому про якісь переможні свої балади писати, говорити і таке інше. З нашого ж боку, активність спротиву тримає і приймаються відповідні рішення на всіх рівнях. А щодо географічного положення, то Сівер – це низина, і навіть якщо противник займе якісь там висотки, які вціліли, то з боку Сіверська глобального якоїсь переваги у випадку, якщо противник його захопить, для нього не буде.
А к вам поступають якісь сигнали від гражданських о тому, що вони хочуть виїхати, ну там, наприклад, не можуть?
Тривалий період часу, поки була туди можливість, 22, 23, 24 рік, всі, хто хотів виїхати, вони були звідти евакуйовані. Погіршення ситуації з логістикою до самого міста Сіверськ почала ускладнюватись 24-го, в 25-му році стала занадто складною, тому там маємо і факти перебування довготривалі особового складу на позиціях і таке інше. Тобто всі ці речі, вони характерні, які як для всього фронту, так вони були характерні для Сіверська. Тому ті люди, які там лишалися, їм неодноразово пропонували звідти виїхати, однак вибір людини, я тут народився, я тут помру, і переважно це люди похилого віку.
Дмитрий, спасибо вам большое. С нами был Дмитрий Запорожец, спикер 11-го армейского корпуса, подполковник ВСУ. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а мы очень короткий фрагмент продолжения вот темы цивильных посмотрим. Мой коллега Роман Погулич побывал на Покровском направлении. Вот он записал военного на этом направлении. Он описывает важную проблему как раз присутствия во фронтовых городах гражданских.
Вони переодівалися там цивільних і так далі. Ну, виявити їх важко, бо там така обстановка по Покровську, бо ж там близько 2000 цивільних. От, вони ходять по вулиці, розумію, що десь пі***ри вже ходять, ну, через дорогу, буквально метрів 700-800. Ставили на позиції камери відеоспостереження, ну, щоб можна було виконувати свої безпосередні функції. Один пілот на позиції, два заряджаючих, ну, сапера. От, і один пілот, який сутками літає, він не буде на спешці стояти чи дивитися там, щоб пі***р на вулиці не зайшов. От, доводилось пристосовуватися до цих умов.
Итак, к нам присоединяется Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте.
Витаю вас.
Спасибо за ожидание. Вот мы сейчас говорили с 7-м корпусом и с 11-м корпусом. Начнем, пожалуй, с темы Покровска. Армия РФ провела механизированный штурм в городе, сообщил об этом 7-й корпус быстрого реагирования. Применил там противник бронированную автомобильную технику, мототехнику. Когда мы с вами говорили вот буквально несколько недель назад, вы как раз предполагали, что в декабре может противник начать активнее использовать технику. Что это, по-вашему, дальше будет больше таких попыток продавить техникой остаток того, что еще не пребывает под контролем армии РФ? Или как можно описать, что появляется?
Попадается. Я не думаю, что будут какие-то серьезные попытки атаковать технику. Они попробовали использовать технику в городе. Там бронированная техника, танки, БМП, БТР. Там было несколько этой техники, она была уничтожена, и все на этом закончилось. Говорить о том, что вообще удивительно, как они туда смогли на технике проехать, потому что вокруг Покровска продолжают действовать линии обороны. И то, что они могут зайти в Покровск, это в основном просочиться через наши позиции, не проломить оборону, а просочиться именно. Ну вот даже на технике удалось им найти какие-то лазейки. Я думаю, что эти лазейки уже разобрались, откуда они могут пройти, и там уже вряд ли им еще раз это удастся. В городе вести боевые действия на тяжелой технике, ну, не очень удобно. Все-таки проезжать по узким улицам, где с любого неразрушенного здания на тебя может полететь просто коктейль Молотова, даже без каких-то там дронов или противотанковых средств. Поэтому вряд ли там что-то получится.
Но вероятно, потому да. И используют мототехнику, автомобильную технику, поменьше она будет.
Ну, мототехника, да. Она не, ну, сейчас, ну, пока нет четкой надежной защиты, не, ну, еще технологично не разработана окончательно. Много вариантов рассматривается защиты бронетехники от дронов, то активнее будет использоваться легкая техника. Это мотоциклы, баги, велосипеды, даже мотороллеры, что угодно. То есть то, что позволяет человеку двигаться не на своих двоих, потому что надо нести с собой, ну, достаточное количество боекомплектов, чтобы вести боевые действия, а можно что-то с собой вести, ну, на мотоцикле, например, и активнее передвигаться. Тут в первую очередь важно не количество там брони, там, а раз скорость перемещения.
Имейте в виду, насколько быстро они смогут передвигаться? Да, у нас немного, да, видимо, подвисает немного связь.
Подвисает, но тут, ну, мы понимаем, каким условием. Да, это связано с тем, что надо быстро перемещаться, и, ну, таким образом можно... Тут даже не стоит задача, ну, увернуться от дрона, потому что мы видим, что дрон догоняет мотоциклистов. Это задача просто быстро проехать, вот как построена линия фронта, ну, например, вокруг Покровска, да и в любом месте. Это огневые позиции, это же не линия, как линия на карте. Задача просочиться, то есть быстро проскочить между огневыми позициями и попасть уже за линию фронта. То, что вот вы с спикером 7-й бригады корпуса, он вам рассказал такие похожие ситуации, то же самое и в Покровске. Говорить о том, что вот это, знаете, немного раздражает, о том, что какую-то часть Покровска контролируют российские войска, это неправильно. Они там находятся. Линия фронта на юг от Покровска точно так же не разрушена. Враг, вот это не армия российская зашла в Покровск. Это зашли небольшие группы. По два, по три человека, которые пробрались через линию обороны, которая есть вокруг Покровска. Поэтому там в таком понимании, ну, в классическом понимании уличных боев практически в таком классическом понимании нет, потому что те люди, которые просочились, во-первых, они, если они прошли не без техники, без мотоциклов, ну, просто на своих двоих, то они не могли с собой принести большого количества боекомплекта, это же очевидно. Поэтому вести боевые действия, там, закрепиться, как говорят, они просто не в состоянии. Но закрепился, повоевал 15 минут, и патроны закончились, и что дальше? И именно поэтому мы слышим информацию, но почему-то критически к ней не относимся, о том, что россияне избегают боев внутри города, переодеваются в гражданское, и там маскируются под, ну, под местное население. Вопрос, если туда зашла армия, как вот мы сейчас видим по карте, то с какого перепуга они должны переодеваться в гражданское? То есть это же ты, понятно, ходишь без автомата, может, с пистолетом там в кармане спрятанным. Что это? Зачем? Ну, не возникает вопроса. То есть зашла армия, контролирует там 50% города, но военные почему-то переодеваются в гражданское, где-то прячут автоматы, гранатометы, может, только пистолеты и ножи с ними есть, и ходят в виде гражданских, ходят по городу. Ну, как-то, слушайте, ну, это же честное слово, ну, тут даже не критическое мышление, а просто, ну, хоть какое-то включать, это детский сад, то, что сказать.
Ну, то есть для того, чтобы захватить...
Представители вооруженных сил постоянно говорят о том, что линия обороны вокруг Покровска не разрушена. Угу. Покров заходит, это, по большому счету, диверсионная группа. Они даже вот это... Удалось им пролезть, но они когда-то и на Оболонь заехали. Последнее, это значит, что они контролировали часть Киева.
Угу. Американский институт вот изучения войны, он тоже говорит о том, что для захвата как Покровска, так и Мирнограда противнику потребуется больше времени и ресурсов. Но вероятно здесь, как мы вот с вами обсуждаем, вероятно, что будет продолжать вот подобные хитрости использовать для того, чтобы дожать город.
Это не хитрость. Тут никакой хитрости нет. Дело в том, что мы постоянно почему-то уходим от... Вот мы хотим... Я не вас имею в виду, но меня что-то обижаются журналисты, когда я начинаю такое говорить. Мы в какой-то сказке находимся, мы в какие-то фантазии. Есть военная... Мы говорим о военных операциях, о военной ситуации, используя какие-то мультфильмы, я не знаю, какие-то сказки про веки, про какие-то войны, там, я не знаю, «Властелин колец», непонятно про что. Ничего хитрого они не используют. Это есть несколько тактик ведения боевых действий в наступлении. Эти тактики известны. Они усовершенствуются, но усовершенствуется не логика тактики. Ну, например, захват господствующих высот. Ничего не поменялось. Просто поменялось то, чем это достигается. Если это были пушки, ядра и конница, и кавалерия, то теперь это дроны и там, ну понятно, то есть это поменялось, логика не поменялась. Нету никакой новой секретной тактики каких-то, как знаете, как волшебных таблеток. Съел и сразу, да, там кремлевские таблетки когда-то были, помню, кто постарше.
Ну, а логика переодеваться в цивильные?
Они избегают, они хотят на, чтобы их там собралось хотя бы больше тысячи. Не несколько сотен, а хотя бы тысячи и больше. Поэтому они проползли, что-то с собой принесли, где-то там в подвале спрятали, переоделись и ходят, ждут, когда их станет то количество, которое необходимо для того, чтобы нанести удар по нашим линиям обороны снутри города, в тыл, по большому счету, и снаружи. И тогда в том месте можно, вот тогда можно прорвать линию обороны теоретически и заехать уже на танках и на всем остальном, и колоннами зайти, проще говоря. Ну, не колоннами, а зайти большим количеством. Сейчас там такого нет. Там есть небольшие группы россиян, которые просочились, которые избегают боевых столкновений, переодеваются в гражданское и пытаются накопиться. Если
У нас в эфире тоже военный аналитик Владислав Селезнев, он называл Покровский Мирноград магнитом для сил Российской Федерации. Говорит он о том, что вместо того, чтобы эти российские штурмовики, например, атаковали на востоке Запорожской области или действовали активнее на Северском или Лиманском направлении, российский генштаб вынужден держать огромный комплекс сил и средств именно в районе Покровска и Мирнограда. В этом есть военная логика, вот в Покровска нету. Как
военной магнита. Нет. Военной нет, но с нашей точки зрения есть, конечно. С военной точки зрения сбоку России, это все-таки политическая подоплека. Им важно показать успех на Мирноградском, Покровском, на Мирноградском, Покровском агломерации. Большое количество, но большое это сколько? Это 150 тысяч было, там находилось плюс-минус там процент полтора. Из этих 150 тысяч было 70 штурмовиков. Из этих 150 тысяч, 100 тысяч, это они вели активные боевые действия. Это количество, треть боевых столкновений, как раз треть боевых столкновений по всей линии фронта происходит именно на Покровском Мирноградском направлении. Вот эти 100 тысяч штурмовали, 50 были в резерве. 50 резервов уже они использовали, россияне, и туда уже с месяц назад было приведены еще 18 тысяч морских пехотинцев, то есть всего получается 168 тысяч. Которые, ну, лучше подготовлены, чем эти чмобики, которые там делали, ну, не чмобики, чем те, которые штурмовали там, ну, нельзя пренебрежительно относиться к врагу, это рискованно недооценивать. Но морская пехота российская, там они более-менее подготовлены, про это говорят люди, которые идут в боевые действия, что они стали действовать более грамотно. Но опять, нету никакой волшебной, тайной, конспирологической, секретной техники ведения боя. Мастерство, почему достигаются успехи на поле боя? Мастерство не в том, чтобы, не знаю, колупаясь в носу, что-то такое придумать. Знаете, это неплохие слова. Ноу-хау, там, например, или там еще какие-то такие модные, скажем, которые не так давно используются, но применять их, ну, это просто раздражает, честно говоря. Мастерство командира состоит в том, чтобы использовать ту тактику, которая наиболее целесообразна в данном месте, в данное время года, в данное время суток, в данном рельефе местности, учитывая свои силы и средства, учитывая силы и средства врага, анализируя информацию спутниковую, разведывательную информацию, информацию агентуры, информацию военной разведки и диверсионной группы. Вот тогда, собрав всю эту информацию в едино, командир, начиная от командира взвода, например, не говоря уже про командира бригады или корпуса, принимать, или генерального штаба, принимать решение, как действовать. И действуется максимально эффективно, насколько это возможно. Потому что рассказывать, как надо воевать, когда у нас не комплект в каждой бригаде почти наполовину, ну, это легко. Все менять себя стратегами, видя бой со стороны. Да, поэтому, вы знаете, хотелось бы, чтобы как-то вы устроили такое шоу вот со всеми этими грамотными людьми и с военнослужащими, которые или бывшие, или действующие, на которых хоть где-то учились, вот что-то понимать. И чтобы устроить такой, как говорят, перекрестный допрос, да, перекрестный. Чтобы, ну, на вопрос, как правильно делать, ну, я бы на месте, если такое вот шоу, телешоу когда-то устроите, я бы с удовольствием в нем поучаствовал, я бы начал бы с того, что задал бы вопрос, расскажите, например, грамотному человеку, какие виды обороны вы знаете. Чем отличается мобильное, маневренное, тактическое, точечное, на склоне и позиционное? Расскажите, пожалуйста, чем различие этих видов обороны? После того, как человек начнет бэкать-мэкать, то дальше всем, кто будет это смотреть, станет понятно, что слушать человека, который дает советы космического масштаба и космической глупости одновременно, не стоит. У нас большая проблема с информационной политикой. У нас столько людей вешают лапшу на уши, умышленно или с какой-то не очень хорошей целью, и, к сожалению, многие слушают, а вот там такой-то сказал, что а вот, может быть, надо было там какое-то ноу-хау применить. Какое нафиг ноу-хау? О чем вы говорите? То есть для того, чтобы давать советы, нужно хоть немножко владеть вопросом, хотя бы на уровне, ну, знаете, второго семестра первого курса военного училища. Хотя бы на этом уровне. А не 0,0 и советы командующему или командиру корпуса, или командиру бригады, как надо воевать. Вы знаете, военных это раздражает. Я тоже на пенсии, к сожалению, по возрасту, а не по выслуге лет. И меня это раздражает. А моих знакомых, с которыми мы еще начинали вместе войну, я имею в виду полномасштабным. Я удалось один год повоевать, потом все, 60 лет и до свидания. На нерет их просто бесит это. Сначала смеялись, а теперь уже просто бесит. Когда выходит непонятно кто и начинает рассказывать, как этим людям, которые сутками там в этом во всем находятся, и реально ведут героические бои, выходит какой-то, не хочется, не знаю, какое слово, цензура, какой-то человек, скажем так, и начинает рассказывать. Еще самоуверенно. Тут, знаете, бесит не то, что рассказывает, а то, что рассказывает самоуверенно и с поучительным тоном. Вот это бесит.
Поэтому нам и ценно, чтобы вы нам рассказывали, в том числе, что происходит
я
и с точки
вам,
и зрения...
Я не расскажу вам лучше, чем рассказал советник 7-го корпуса. Точно не расскажу лучше. Он находится непосредственно там, у него гораздо больше информации.
Ну, я с вами, по крайней мере, можем проанализировать сказанное.
Своего опыта и своих уже, простите, лет все-таки 60+, я могу как-то попытаться проанализировать и как-то сложить что-то с чем-то. А четкую информацию конкретную, вот это ребята, который был для меня спикер, он спокойно, четко, аргументированно все рассказал. Приятно, я слушал, вы сказали, задержка. Это была не задержка, это было очень приятное время, когда я просто с большим удовольствием слушал профессионального человека, который говорит не просто общие слова, который говорит четко, больше, чем надо, не говорит, но говорит по делу.
Спасибо вам, что слушаете и в то же время включаетесь и можете с нами проанализировать сказанное и другими спикерами. С нами был Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Наш эфир подходит к концу. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас сегодня работала Владислава Савкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Там все самые эксклюзивные новости вы можете найти. Также у нас есть сообщество в Вайбере, аналогично можете его найти с помощью поисковой строки, где можете написать «Донбасс реалии». Также у нас есть анонимная форма для жителей оккупированных территорий, она полностью безопасна, линк на нее также в описании под этим видео. Спасибо и до встречи!
Это было радио «Донбасс Реалии».